Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии в поселке Кокошкино. И моими собеседниками сегодня в студии будут ученик 4 класса Московской гимназии имени апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Шиянов Иван.
Здравствуйте.
И ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Дубровина Варвара.
Здравствуйте.
И Кузьмина Евдокия.
Здравствуйте.
Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Вот зима пришла, серебристая, белым снегом замела, да поле чистое. Днем с детьми на коньках все катается, ночью в снежных огоньках рассыпается. Днем с детьми на коньках все катается, ночью в снежных огоньках рассыпается. Вот зима пришла, серебристая, белым снегом замела, да поле чистое. В окнах пишут узор льдом иголочкой, и стучится к нам в окно свежей елочкой. В окнах пишут узор льдом иголочкой, и стучится к нам в окно свежей елочкой. Вот зима пришла, серебристая, белым снегом замела, да поле чистое. Днем с детьми на коньках все катается, ночью в снежных огоньках рассыпается. Днем с детьми на коньках все катается, ночью в снежных огоньках рассыпается.
Дорогие ребятки, вот у нас с вами праздник Крещения предшествует прекрасные святые дни. И они так в церкви называются «святки». И вот принято у нас в церкви православной эти дни проводить именно свято. Да? В народе эти дни проводятся очень радостно. Люди ходят коледовать, друг друга в гости приглашают. Многие семьями собираются в эти дни. А люди православные стараются помогать многим бедным и еще что-то, молиться, радоваться празднику Рождества Христова перед крещением. А вот сам праздник крещения, он как бы закрывает вот это радостное время от Рождества до крещения. Давайте с вами попробуем немножко поговорить о вот этих традициях, которые на праздник крещения происходят в нашей церкви, вообще у нас на Руси. А потом немножко поговорим о самом празднике и попробуем немножко с вами углубиться в смысл праздника и его в духовный смысл. Договорились?
Да.
Итак, хорошо, давайте вспомним с вами, как на Руси, ну, может, кто-то на примере своей семьи, на примере своего прихода вообще праздновали вот эти дни от Рождества до Крещения. То есть, как народ вообще воспринимал это событие все в таком едином праздничном и святом радостном ключе. Пожалуйста, кто вспомнит? Давай.
Вот у меня в приходе в храме Воскресения Христова был однажды такой случай, когда вот у нас в храме служит отец Алексей. Вот он однажды, было крещение, и вот он всех освящал водой, да? И вот он подошел ко мне, и меня из чаши вот так вот водой облил, окатил водой.
С ног до головы.
Так, с ног до головы, да. Там вот еще потом одного дедушку вот тоже вот так окатил с ног до головы водой. Вот.
Добрый у вас батюшка.
Да.
У нас в семье на святке принято рассказывать друг другу поучительные истории. Я запомнил такую. Жил-был один сапожник, и умерла у него жена. Остался только один его сын. И однажды на Рождество он сказал: «Сегодня к нам придет Бог». Отец ему не поверил и сказал: «Да ты что, как к нам Бог-то придет?» А он сказал: «Нет, он придет». И сын ждал его весь день. Один раз, когда он стоял около окна, он увидел, как двое мальчишек били одного маленького мальчика. Он отогнал от него этих хулиганов и привел к себе домой. Вдруг он увидел, что у него нет даже... Он босой был. И он сказал отцу: «Давай я дам ему свою вторую обувь». И он сказал: «Ну ладно, сегодня праздник, будь твоя воля». И он отдал ему, и этот мальчик ушел. Потом он оставался ждать его. И увидел, как какой-то нищий просил: «Можно, пожалуйста, кто-нибудь накормите меня? Хотя бы ради праздника». И этот мальчик сказал: «Ну ладно, заходи к нам, мы тебя накормим». И он, этот нищий, пришел к ним, и они его накормили. Сами ели корочки хлебные, а они ему дали пирог праздничный. И потом он поблагодарил их и ушел. Мальчик стал уже беспокоиться, когда же придет Бог. И вдруг он уже вечером увидел одну женщину с ребенком. И он сказал папе: «Можно я ее впущу? Там на улице уже метель. Как же она там с ребеночком тем более будет?» И они ее впустили. И он попросил оставить ее ночевать. И они легли спать, и мальчику приснился сон, как Бог ему говорит: «Спасибо тебе, что ты принял меня во все эти разы». А он сказал: «Как же я тебя принял? Я ж не видел даже тебя». А он сказал: «Ты меня 3 раза принял. Когда же, Господи?» Он спросил. «А помнишь мальчишку такого, который били хулиганы? И ты его впустил, а это был я. Ну а когда ж 2-й раз? Спросил он. И он сказал: «А помнишь нищего, который просил поесть ему дать?» «Помню, а как же?» «Так это я был», — сказал Господь. И потом: «А 3-й раз-то когда, Господи?» — спросил мальчик. И Иисус Христос сказал: «Когда, помнишь, женщину со мной? Это была Божья Матерь и я». И он сказал еще: «Да будешь ты благословен». И сон кончился.
То есть благословил его, да?
Да.
Да, прекрасная притча. Спасибо тебе, Ванечка, большое. Очень интересная, очень поучительная. Да, вы знаете, ребятки, почему эти дни называются радостные? Потому что мы в эти дни радуемся, да? Мы радуемся Рождеству Христову и Крещению Господню, вот этим двум праздникам. Почему они называются святыми святкой? Потому что мы стараемся из этих дней извлечь максимальную пользу для своей души. Ну, во-первых, да, мы не забываем петь молитвы. Радостные молитвы, да. Во-вторых, помните, на Руси есть такая традиция Коляда. Коледовать.
Да.
Кто никогда не коледовал? Нет, ребятки, еще?
Нет.
Вот, а мы вот с воскресной школой своей с детишками коледовали. Это очень интересно. Раньше в деревнях, ну, городов-то было мало таких крупных. Да если в городах были у всех почти частные дома, да, если домики небольшие были. И люди ходили друг к другу в гости и пели песни. Рождественские какие-то, да, просто какие-то духовные стихи, духовные канты, но что-то радостное, что-то полезное, что-то такое содержали, то, что содержит смысл рождественских православных песнопений. И те, кому приходили, должны были угощать тех, кто пришел. И вот так вот люди ходили друг к другу, пели, радовались, да, праздновали. Что ты хотел сказать, Ваня?
Да, мы тоже в нашей школе. Мы тоже готовим всегда спектакль к Рождеству, и в нем поем колядки всякие.
Да. Да это на Рождество у всех, наверное, во всех воскресных школах готовится праздник. Какой-нибудь проходит торжественно и красиво с песнями, да, со спектаклями, с рождественскими. Так вот, а почему святыми еще называем дни? Потому что стараемся максимально, да, мы провести эти дни с пользой. То есть еще почему ходят друг к другу в гости и колядовать? Ведь те, кто ходили колядовать, заходили еще и к тем, кого не знают, и к тем, кто бедно жил. Да? У кого не было даже возможности Рождество отпраздновать. Толком угощений не было. Они приходили и делились с ними, и тоже делили эту радость, давали им угощение, то, что они наколядовали в других домах, накрывали у них стол, пели радостные песнопения, да, тропа Рождества или просто какие-то песнопения, которые смысл отображали этого праздника, и людям становилось радостно от этого, тоже люди радостные. То есть такая милостыня получалась. Многим старались помогать, потому что дни были выходные, да, и люди приходили еще просто помочь кому-то. Да, допустим, одинокая бабушка живет, она не может даже дров себе наколоть. Молодежь собиралась, приходила колядовать, устраивала у нее праздник у этой бабушки, и все дружно, гурьбой дрова ей наколят, или еще воду натаскают, да, избу подлатают, чтобы ей-то не холодно было. Ну, как-то вот так вот, очень с пользой для души, русские проводили всегда, и православные проводили эти праздники. Ну что ж, ребят, мы поговорили немножко о традициях, как на Руси праздновали праздники Рождества и Крещения, и вот эти святочные дни как проводили. Давайте теперь поговорим немножко о смысле праздника Крещения. Что происходит в этот праздник в храме? Давайте, какие события в храме мы видим? Мы же тоже ходим как на Рождество на службу. Также есть сочельник, строгий день, да, который люди подготавливались к празднику, а потом многие очень крестились на крещение. Почему и было тоже, старались многие люди покреститься именно в этот праздник. Что происходит? Что мы помним с праздничной службы? Чем она вообще отличается, эта служба на крещение Господне?
Вот, у нас обычно в храме ставятся такие огромные, как это сказать, бочки или...
Баки, что? Бочки, да, с водой.
Огромные баки с водой святой.
Прямо уже сразу со святой ставят?
Да. Ну, их освещают заранее.
То есть простой водой сначала?
Да, вначале с простой, но потом их освещают. И мы всей семьей набираем воду в большие 3-литровые бутылки и пытаемся эту воду сохранить до следующего крещения. А еще в этот день нам мама рассказывала, что вся вода становится святой. Что нужно в этот день, ну, хотя бы желательно помыться.
Так, интересно. Ну, еще какие ассоциации? Мы с вами говорим немножко о богослужении. Я из твоего рассказа понял, что отличительной чертой богослужения является освящение воды, да, на праздник Крещения. Что ты еще хочешь сказать?
Вот я хотела сказать, что вот в первые века на Богоявление крестили новообращенных, ну, то есть так называли оглашенных. Поэтому этот день часто называли Днем Просвещения, например, еще Праздником Светов или Святыми Светами.
Да, хороший очень такой комментарий твой. Действительно, очень многие крестились в этот день, да, потому что само название праздника, оно располагало именно к этому событию в жизни человека. Да,
и вот это был знак того, что таинство крещения очищает человека от греха и просвещает светом Христовым.
Да, совершенно верно. Как нам говорит символ веры, да? Помните, нет?
Да.
Верую во едино крещение, восставление грехов, да, то есть человек крестится один раз в жизни, и ему прощаются абсолютно все грехи, смываются святым крещением все грехи. Так, хорошо, значит, отличительной чертой этого богослужения, оно, в принципе, проходит точно так же, как на Рождество, многие в храмах служат его ночью, потому что раньше исторически, мы, помните, на прошлой передаче говорили, Рождество и крещение праздновалось в один день.
Да.
Вот. И служилось ночью, но потом, когда разделили, да, многие тоже и Рождество, и Крещение служили ночью. Да? Но сейчас у нас есть такая традиция ночью служить Рождество, а Крещение мы служим как обычный день. Это еще и с освящением воды связано. 18 числа мы освящаем воду, да? Поэтому богослужение у нас немножко увеличивается, и вот это после богослужения сочельника. А потом еще мы освящаем воду на следующий день. Да? А некоторые, где есть в храмах две службы служить, многие служат ночью и тоже ночью еще освящают воду. Вот так интересно очень. Хорошо, ребятки, а вот есть у этого праздника такое название «Богоявление». Вот о чем же это говорит, да, Варварочка?
Это название
Обычно праздник крещения называют крещением, но у него есть и второе название, как богоявление. Богоявление означает, что когда Иисус Христос зашел в воду, то проговорил голос Бога Отца с небес. И Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа. И так, поэтому этот праздник получил название Богоявление.
То есть явилась Святая Троица. Да, Бог
явился во всех своих лицах.
Совершенно верно. Молодцы. Что ты такие хотел добавить?
Еще я хотела прочитать, как пишет об этом Евангелие Лука.
Давай, хорошо, послушаем.
Евангелист Лука пишет об этом. «Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющим: Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Матфея 3 глава, 14 по 17 стихи.
А, хорошо, да. Ванечка, ты что-то хотела еще добавить?
Я вот хотела добавить то, что Евдокия сказала, какие слова говорил Бог Отец.
А, просто. Хорошо. В этом мы прочитали Евангелие. Да, совершенно верно. И таким образом мы с вами подошли уже к сути самого праздника. Давайте чуть-чуть еще поговорим о воде. Да, почему именно вода освящается в этот день? Почему в церкви вот эта традиция? Как вы думаете, почему? Вот вы, ты сейчас прочитала отрывок евангельский, да, ты рассказала, как проходил момент богоявления, то есть как его строится. А, Ванечка, попробуй нам теперь это все собрать в одно и сказать, а почему, для чего мы тогда воду освящаем? В честь какого события?
В честь крещения Господня.
То есть, смотри, получается так, что второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, Господь Иисус Христос, Бога-человек, вошел в воды Иордана реки, да, и крестился от Иоанна. Вот интересно очень. А скажи, пожалуйста, а Богу это надо было? Бог вообще в этом нуждался? Для чего это Христу надо было?
Нет, это нужно было, чтобы исполнить Писание.
Ну, вообще не Писание, а закон.
Да.
Иоанн сказал, так нам надлежит исполнить всякую правду. Ну, что в этот момент произошло? Разве сам Христос осветился от воды?
Нет, вода осветилась
совершенно
от Христа.
Верно.
И я еще хотела добавить, что вначале Иоанн Креститель сразу узнал Иисуса Христа и сказал: «Это я должен креститься от тебя, а не ты от меня».
Ну, об этом мы поговорим, когда будем разбирать уже цитаты из Священного Писания. Так вот, мы освящаем воду, а церковь, вернее, освящает воду в честь того, что Христос в этот день вошел в реки Иордана и осветилась вода во всем мире через Него. Да? Ведь сам Бог зашел в воду, и от Него осветилась вся вода. Потому что вся вода в мире соединяется. Правда?
Да.
Ну вот, и она осветилась. Мало того, осветились и все люди, ребят. А знаете, каким образом? Ведь мы с вами, по мнению ученого, на 80% состоим из воды.
Да.
Значит, и мы тоже осветились. И вот, в честь этого события, каждый год мы освещаем воду. Мало того, мы освещаем ее великим чином. Не таким чином, как она освещается на водосвятном молебне, а именно великим чином. Мы называем это великое освящение воды. И Господь дает этой крещенской воде особую свою благодать. Да, также в молитве там читается, чтобы мы причащались этой водой, кропились, да, от болезней, от нечистой силы. То есть большую силу, большую благодать дает Господь этой воде. Там молитвы очень особенно читаются, очень интересные. Если когда будете слушать чинность великого освящения, послушайте, что читает священник. Хорошо?
Угу.
На освящение воды. Так вот, поэтому и мы стараемся, как Варвара сказала, целый год хранить эту воду и употреблять ее только в тех случаях, когда есть острая нужда и необходимость. Каких? Например, заболели, пьем крещенскую воду.
Да.
Да? Например, что-то у нас случается, какие-то раздражения появляются, гнев, что-то не получается, и все, да. Мы чувствуем, что кто-то нам мешает думать, делать уроки, делать добрые дела. Мы тоже кропим свое жилище, да, вот. Ну, и так далее. Применяем ее во всех случаях, когда чувствуем острую в этом необходимость, и Господь действительно помогает. Мало того, эта вода, если человек живет правильно и правильно старается жить с Богом, она что, Анечка?
Да, она остается такой же святой до другого крещения.
Она не портится.
Да, она
совершенно не портится, да. А вот у многих людей, многие жалуются, вот у меня вода святая, я набрал, она испортилась. Ну, простите, портится-то не вода, а портимся мы, да, потому что живем, видимо, что-то делаем неправильно в своей жизни. А вот если вы помните, некоторые святые даже брали пасхальное яичко, вот, сохраняли его целый год, и на следующий год, на Пасху, разговляли с этим яичком, и оно было совершенно свежее. Почему? Потому что люди проживали свою жизнь свято. Уж, а что уж говорить о воде, да, Варенька?
Я хотела сказать... дополнить, что даже ученые установили, что вода, когда мы молимся над ней, или то в ней появляются такие полезные, можно сказать, как снежинки, которые, когда мы пьем, они нам помогают, и наше тело начинает выздоравливать от них.
То есть ты имеешь в виду вообще, когда вода освящается,
да,
церковью? Да, совершенно верно. А вот на праздник крещения ученые выяснили, что вся вода во всем мире меняет свою структуру.
Угу.
Представляете? То есть в эти два дня крещенские вода полностью меняется, когда церковь освящает ее, меняется во всем мире. Скажите, пожалуйста, а каким образом церковь освящает воду? Что делать? Молитва понятна. Но что делает священник, когда непосредственно саму воду освящает? То, что он читает молитву, призывает Святаго Духа, благодать на воду. Это ясно, это мы все видим, да? А именно, каким действием освящается вода?
И в нее крест окунают.
Совершенно верно. Многие даже спорят, безбожники, вот, это серебряный крест, и он очищает воду. Да ничего не подобного. Многие батюшки обычный крест, многие даже деревянный погружают, освящают деревянным крестом. Так дело не в том, из чего сделан крест, а дело в чем? Крест – это и есть наше оружие, на нем пострадал сам Христос. Да, крестом Господь искупил нас от власти греха. Вот что очищает. Сам Господь благодатью своей, искупительной жертвой своей, очищает нас от греха и все вокруг нас. То есть именно крест убивает все плохое вокруг себя. Поэтому наше оружие с вами – крестное знамение. Мы всегда и крестимся, помните? Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, налагая на себя крест – и святые отцы говорят, что нечистая сила боится этого и отступает, да, боится крестного знамени. Поэтому и крестом мы освящаем воду, погружая туда крест трижды, троекратно, с пением слов тропаря крещения. Кто помнит тропарь крещения? «Во Иордане, крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение». То есть вот первые слова тропаря как раз и говорят о том, что явилась вся Троица, да? Что ты, Варенька, еще хотела нам добавить?
Я хотела добавить. Есть такая традиция, на реке вырезают лед в форме креста, и туда обычно желающие погружаются с головой, с крестным знаменем в эту прорубь.
Да, трижды во имя Отца. Угу. Да, и вы знаете, сейчас повсеместно, это, конечно, с одной стороны радует события, люди начинают возрождать эту традицию, древнюю русскую традицию, когда ночью, да, именно с 18-19, в ночь крещения, люди купаются в проруби. Да, трижды осеняют себя крестным знаменем, и трижды во имя Отца и Сына, и Святого Духа погружаются в воду. Ну, есть такие смельчаки. Но я хочу всех предупредить. Это, конечно, дело хорошее, традиция такая благоговейная, но есть еще такое понимание, как проблемы со здоровьем. Да? Не все мы готовы к такому мероприятию. Потому что есть люди, у которых слабое сердце или еще какие-то заболевания, и им не стоит такую встряску организму свою давать. Вот. Либо посоветоваться с врачами и так далее. Поэтому нужно к этому подходить очень осторожно, да, вот это, к этому купанию. Нельзя просто так взять и неподготовленным туда плюхнуться. Надо обязательно посоветоваться с врачами, да, и получить на это благословение. Понятно, ребятки? Да,
да, Ванечка, да, потому что может сердце восстановиться.
Не выдержит, да, сосуды. У кого особенно сосуды не тренированные, они могут просто не выдержать эту перенагрузку. Представляете, организм резко охлаждается, да, что сосуды сжимаются, да, а потом тело начинает разогреваться, сосуды расширяются. Если слабые стенки, может просто случиться инсульт. Может просто кровь, сосуд лопнуть и кровь поступить в организм. Внутреннее кровотечение может быть. Хорошо, ребятки. Давайте теперь про воду. Значит, вода у нас стоит до следующего года, и мы в течение года к ней прибегаем как к лекарству, да, как к величайшему лекарству и величайшей святыне. Очень благоговейно, так что мы даже пьем ее натощак с молитовкой. Да, мы молимся, и еще не покушавши с утра, мы потребляем эту святую крещенскую воду. Вот такое нам дал Господь чудо и утешение на целый год. Хорошо, ребятки, давайте теперь к смыслу самого праздника. Как проходил праздник? Кто будет рассказывать? Давай, Ванечка, расскажи мне. События самого крещения, да,
Евангелия. Сначала было Благовещение Захарии. Один раз Захария служил службу, и он зашел в Святую Святых погодить на кадильный жертвенник. И с правой стороны от кадильного жертвенника ему явился ангел, архангел Гавриил, и сказал: «Твои молитвы услышаны, будет у тебя сын. Наречешь ему имя Иоанн». А он спросил: «Ну как же это будет? Моя жена в преклонных летах уже». Он сказал: «За то, что ты не сомневаешься в этом, не будешь говорить до этого дня, пока сам не увидишь, что это случится».
Да, совершенно верно. И он молчал и вышел из храма.
И объяснялся за знаками.
Да, все поняли, во-первых, его долго не было. Что-то случилось, да? Во-вторых, он начал знаками показывать. Ну, как человек говорил, а потом выходит и уже не может говорить. И начинает что-то махать руками. Конечно, все поняли, что что-то случилось. И когда он попросил дощечку и объяснил всем, да, что вот у него было какое-то видение. Да? И когда родился уже, кто дальше продолжит? Ванечка, продолжи дальше.
Ага. И спросили Елисавету, жену его, и сказал: «Иоанн». И потом спрашивали Захарию, и он попросил даже щечку и написал «Иоанн».
А почему переспросили Захарию?
А потому что спросили самого Захарию, чтобы были... вдруг они разные имена дадут?
Нет, не совсем так, Варя.
Потому что муж был вообще главой семьи, и ему нужно было решать... как назвать ребенка, потому что если бы он был против имени, которого дала бы жена, то нельзя было так ребенка назвать.
Ну, не совсем верно, в Евангелии
потому
по-другому.
Потому что переспросили, потому что у него не было в роду такого имени.
Да, совершенно верно, называли по роду, то есть теми именами, которые были в роду, только вот так называли, понятно? И в Евангелии это прописано. Хорошо, молодец, Ванечка. Действительно, и младенец родился, Иоанн взял дощечку, написал Иоанн имя ему и сразу заговорил. И стал прославлять Бога, как говорит нам Священное Писание. А вот дальше по преданию, что происходило, когда Ирод, помните, послал убить младенцев вифлеемских, ведь к Захарии тоже пришли, ведь Иоанну было там тоже где-то 2 годика, может, 2,5, у них полгода все разница была. Да, и Захарий в этот момент служил. Да, ты можешь рассказать, да?
Да. Захарий в этот момент служил. И ему явилось видение, чтобы его жена с младенцем бежали в... Не помню, как страна называется, но помню, что там днем очень жарко, а ночью очень холодно.
Нет, я помню, что они убежали в пустыню, спрятались. Они убежали в пустыню. Ванечка, ты помнишь это испытание?
Как страна называлась.
А его убили, написано про Захарию. Да. Он был убит между жертвенником и алтарем, а Елизавета с младенцем спряталась в пещере, какой-то в горе,
да,
в пустыне. И потом она умерла, а в этой пустыне, по преданию, выросло финиковое дерево, да, и младенец питался от этого финикового дерева. А потом, когда он уже повзрослел, да, он уже жил в пустыне, перед тем, как выйти его, на его дело, на крещение. И питался чем?
Диким медом и корешками.
Да?
Он питался акридом и диким медом.
Да. Акриды, ну, по-разному называют акриды. Кто-то пишет, что это какая-то саранча, еще кто-то... Но все-таки многие толкователи ссылаются на то, что это был какой-то сладкий тростник. Да, он, то есть, каким-то растением питался и диким медом. Именно такая постная пища. То есть, это был человек... Именно постник, да, многие называют его основоположником монашества, то есть он показал, да, как должен жить монах, да, в посте и в молитве. И он пребывал в пустыне до того, как вышел на проповедь, именно в посте и в молитве.
Я еще хотела добавить, что слуги царя спрашивали у Захария, где его сын и жена, но он молчал и не отвечал. За это они его и убили.
Понятно. Вот евангелист Лука в первой главе, в стихе 80-м, говорит про Иоанна Крестителя: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до того дня явления своего Израилю». То есть пока Господь не призвал его. А не помните, каким образом Господь призвал Иоанна Крестителя? Не помните, что это было событие? Ну, тогда мы расскажем это в следующей части нашей передачи сегодняшней. А я напоминаю, что в эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры и Надежды Любови, Матери Софии, поселка Кокошкино. Моими собеседниками сегодня являются ученик 4 класса Московской гимназии имени апостола-евангелиста Иоанна Богослова Шиянов Иван. Ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Кузьмина Евдокия и Дубровина Варвара.
Какие слова говорил Иоанн, когда Иисус входил в Иордан? А что Иордан дальше течь не мог, ведь в него погрузился Бог, в него погрузился Бог. А что Иордан дальше течь не мог, ведь в него погрузился Бог, в него погрузился Бог. Ни тучи, ни облачка в небе большом, вдруг загремел, разразился гром. Слушай, пророк, это не гром, Отец в небес возвещает о нем, с небес возвещает о нем. Слушай, пророк, это не гром, Отец с небес возвещает о нем, с небес возвещает о нем. Вот мой сын, мой любимый сын, воля моя отныне с ним. Белый голубь слетел вниз, сияющий голубь над сыном повис, голубь над сыном повис.
Что за чудо?
Ответ простой, то не голод, а Дух Святой, не голод, а Дух Святой. Двое застыли в тихой реке, замер народ на прибрежном песке. Дух Святой на Иисуса сошел, час спасения на землю пришел, час спасения на землю пришел. Сейчас спасение на землю пришел, сейчас спасение на землю пришел.
Ну что ж, ребята, как Господь воззвал Иоанна из пустыни? Как об этом пишет нам Священное Писание? Давайте вспомним Евангелие от Луки, 3 глава, 2 стих. «Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». То есть Господь обратился к Иоанну, да, со своим глаголом. Господь призвал Иоанна на служение. То есть до этого он был никому неизвестен, прятался в пустыне, ел мед и акриды, ходил в верблюжьей шкуре, да, на чреслах его, то есть он был обмотан какой-то шкурой, прикрывал свою наготу. Ну, и вот так он вышел в таком виде к людям на проповедь. Да, когда Господь призвал, то и люди сразу потянулись к нему, потому что увидели в нем величайшего пророка. Правильно?
Да, да.
Угу. Так, что дальше произошло, кто вспомнит? Когда вышел он из пустыни и начал людей призывать. Какими словами он начал призывать людей? Кто вспомнит? Какие слова говорил он?
Покайтесь, ибо Господь уже близок.
Так, не совсем точно.
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
Совершенно верно. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот это и есть главное, через что человек приходит к Богу. Через покаяние. Понимаете?
Да.
Покайтесь. Что значит покаяние? К чему он призвал? Что же значит покаяться?
К исповеди. Скажи.
Ну, тогда еще не было исповеди. Исповедь уже установлена была потом.
Он был как священник, ну, в наше время,
может быть. Нет, не совсем так. Что вообще значит покаяние? Что значит покаяться? Какой смысл вкладывал он в эти слова?
Ну, покаяние, это значит покаяться, но извиниться.
Ну, не совсем.
Пока это значит рассказать, попросить у Бога прощения за свои дурные дела, которые ты делал.
Так, а еще что мы вкладываем в этот смысл?
Покаяться — это значит плакать о своих грехах.
И захотеть исправиться.
Угу.
То есть не только попросить у Бога прощения за грехи и оплакать их, а именно иметь твердое намерение исправить их и жить по-другому, жить правильно. Поэтому Иоанн продолжает свои слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, прямыми сделайте стези его». То есть тот путь, который мы должны пройти, правильный путь нашей жизни, он и есть прямой путь. Только мы в силу своей немощи всегда с него сворачиваем. Понятно?
Да.
Вот. А он и говорит: прямыми сделать. То есть он приготовил покаянием весь народ к принятию Мессии Иисуса Христа. Его Священное Писание так и называет. Евангелист Лука в 3 главе, 4 стихе пишет так: «Глаз вопиющего в пустыне». Почему в пустыне? Потому что он ходил в пустыне и жил там в пустыне, и крестил людей в пустыне на реке Иордан. Все из города и со всех городов приходили к нему. Вся Иудея приходила к нему. Весь народ. Представляете, какие огромные толпы народа приходили на крещение креститься от него. Да? Итак, мы с вами поговорили о том, как призывал Иоанн Креститель, какими словами, и что он вкладывал в этот смысл. И вот пришел Христос. Да? Слушайте, мы на прошлой передаче поговорили, что Христос поселился в Назарете. А вот как он жил с того момента от Назарета и вот до того, как вышел на проповедь? Ну-ка, давайте вспомним. Как нам говорит об этом Священное Писание? Что говорит нам евангелист Лука? Вторая глава, 40 стих, он говорит так: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Понимаете?
Да.
То есть еще другой евангелист говорит: «Был в послушании у родителей». Вот видите, Господь даже нам, ребятишкам, то есть уже вам, я тоже считаю себя вместе с вами ребятишком, даже детям дал, что, как заповедь, быть в послушании у родителей. То есть до того момента, пока ты не выйдешь на самостоятельную жизнь, когда ты не станешь самостоятельным, то есть не заведешь свою собственную семью. Понятно, до этого момента ты должен, или там не станешь монашествующим, ну, или еще какое-то служение примешь. Но до этого момента ты должен быть с родителями, быть у них в послушании. Чего нам, детям, не хватает. А вот здесь как раз Господь и говорит о послушании. Так вот, ребятки, давайте дальше. Христос вышел именно в 30 лет. Почему в 30 лет? Никто не помнит? Что за возраст такой был у иудеев? Почему именно в 30 лет, да?
Потому что в законе было сказано, только до 30 лет надо было с родителями быть, а уже после 30 лет можно выходить на проповедь.
Да, не то что на проповедь, просто в 30 лет человек мог становиться уже либо священником, да, либо уже созревшим мужем. То есть он проходил вот этот момент, то есть или учителем, или созревшим мужем, как вот эта молодость, когда страсти кипят, когда еще разум не установился, да, когда человек еще не созрел как личность полностью, да, когда он еще может делать какие-то ошибки, какие-то глупости. Поэтому он еще мало кого может чему научить. Понятно, да, ребятки?
Да.
Поэтому 30-летний возраст — это был такой возраст, узаконенный возраст, когда человек смог становиться учителем или священником. Вот Христос, он полностью исполнил весь закон. Да, потому что он был праведен, он был свят, он не имел никакого греха, и благодать Божия была на нем. Об этом нам и говорил Иоанн Креститель, который принимал у людей грехи. Как это происходило? Не помните, как Иоанн Креститель? Заходил человек в воду, да.
Заходил человек в воду, и Иоанн Креститель говорил: «Ты каешься в своих грехах?» Человек говорил: «Да». И Иоанн Креститель погружал его трижды, три раза в воду, произнося молитву.
То есть человек просто назвал свои грехи, да, и Иоанн Креститель его... Вот это было крещение покаянием. Именно крещение покаянием. А как он говорил про Иисуса Христа, не помните? Вот послушайте Евангелие от Марка, 1 глава, 7-8 стих. «Идет за мною сильнейший меня», с большой буквы, он говорит, сильнейший, значит, пишет это о Господе, «у которого», тоже с большой буквы, «я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его», тоже с большой буквы, он о Боге пишет, «я крестил вас водою, а он», тоже с большой буквы, «будет крестить вас Духом Святым». То есть Иоанн крестил водой в покаяние, а уже крещение, которое омывает человека полностью и исцеляет его от духовных ран, это крещение благодати Духа Святого. Вот видите, как наше крещение много чего знает, много чего раскрывает. То есть сам Господь Духом Святым крестит человека. То есть внешне человек погружается в воду, даже вот как современное крещение происходит, да? Крещаем с молитвой, да, с крестительной. Не помните эту молитву? Кстати, каждый христианин в экстренных случаях может покрестить любого другого христианина. Знаете об этом?
Да.
Нет.
А?
Да.
Нет.
Ну, вот, который уже достиг возраста, скажем, 14 лет, человек, да, он может уже быть крестным отцом и может покрестить другого человека в экстренных случаях. Каким образом? Он может сам взять воду, допустим, если есть река, водоем, мало человек тяжело болеет и там может умереть. Да, его надо срочно покрестить, а священников нет. Да, и нет возможности. То ты можешь сам покрестить, а уже священника потом пригласить, и он придет и довершит таинство крещения. С молитвой такой. Крещается раб Божий, имя называется, во имя Отца, аминь, и поливается водой или погружается в воду, Сына, аминь, и поливается водой или погружается в воду, и Святаго Духа, аминь, и поливается водой или погружается в воду человек. Понятно?
Да.
Так что вот могут христиане сами и крестить людей. А потом позвать священника, и он дополнит миропомазанием, ну и другими, дополнит таинство крещения. Хорошо, идем дальше, ребятки. Пришел сам Христос к Иоанну Крестителю. Как Иоанн Креститель понял, что это Христос? Ты уже об этом говорила, Варвара.
Он понял, что Иисус Христос, он не толкается в толпе, он смирно обходит толпу. Иоанн Креститель даже Святым Духом почувствовал, что это тот, что это тот царь, тот мессия, который должен был прийти.
То есть, что он и есть Сын Божий, о котором он и говорил, ради которого и он был рожден, то есть Духом. А как он узнал? Вспомните, пожалуйста, что произошло, когда Мария... После Благовещения пришла к Елизавете. Иоанн Креститель взыгрался в чреве. Угу. То есть вот тот же Дух сообщил ему, что это именно и есть Христос. Да?
Да.
И что он ему говорит? Вот Евангелие от Матфея, 3 глава, 14 стих. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо бы креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Знаете, какое смирение?
Угу.
Да?
Да.
Он понял, что перед ним Сын Божий. Он говорит: «Как ты приходишь ко мне креститься, если я от тебя крещусь? От Бога. Мне надо от тебя креститься. Я недостоин даже развязать обуви у тебя на ноге». Правда?
Иисус Христос ответил, что нет, так нельзя, если так велит закон, что я должен креститься от тебя.
Ну, это ты своими словами. А как правильно, как в Евангелии сказано? Не помните, ребятки? Евангелист Матфей пишет в 3 главе, 15 стих. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Что значит исполнить всякую правду? Закон. Правда в чем? Закон. Господь дал людям закон, то есть заповеди. Да? И человек, который хочет жить ради Бога, он должен жить по заповедям. Поэтому он исполняет заповеди. Христос пришел исполнить закон. Он нигде не нарушил закон, чтобы не могли его потом в чем-то обвинить. Понятно, ребятки? Поэтому говорит, так надлежит нам исполнить всякую правду. Раз все крестятся от тебя, и я пришел как обычный человек в человеческой природе, всех, и я должен покреститься. Но разница была в чем? Что если люди заходили в воду и называли свои грехи, то Христос зашел, и Евангелие пишет нам, и он сразу вышел. Почему вышел? То есть он ничего не называл, он просто зашел и вышел. Крестился и вышел.
Потому что он был безгрешен.
Совершенно верно. Ему не в чем было каяться. Сын Божий, в чем ему каяться? Ясно, да? Мы должны это понимать, ребятки. Дальше. Что увидел Иоанн в тот момент, когда Христос крестился? Как раз событие, о котором мы ранее говорили.
Да. Он увидел, что разверзлось небо, голубь сошел, Дух Святой сошел в виде голубя, и голос неба произнес.
«Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да?
«Сей Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
Да, ты как раз начитала нам этот отрывок из Евангелия. Совершенно верно. То есть вот произошло вот это благоволение. Господь явился в трех лицах. Бог Отец явился в гласе с небес. Да? Бог Сын стоял в воде, и Бог Дух Святый, да? Даже Иоанн Креститель даже пишет нам предание, увидел некую молнию, как молния, да, и блеснула, и сошел Дух Святый с неба в виде голубя. Почему в виде голубя, кто мне скажет? А? Вот очень интересно, очень момент, почему именно Дух Святый в виде голубя, давай.
Потому что голубь – это такое чистое животное, которое даже придавали в жертву. Если нету какого-то тельца, то, например, Мария с Иосифом, когда на Сретенье они принесли двух голубей.
И вот в этот момент было засвидетельствовано, что Иисус – это не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Он, что людям явился сам Господь. Иисус Христос.
Так, мы сейчас про голубя говорим. Да, это понятно, мы чуть попозже поговорим об этом. А именно почему голубь? Вот как нам уже Варя сказала, действительно, голубь – это очень чистое животное. Во-первых, голубь очень любит людей, белый голубь. Да? Никто не видел, как держит голубей.
Да,
такие.
Я видел.
Голубятни такие на крыше там, домов, сараев или еще где-то. Да?
Да.
Вот. И человек заходит, он с ними общается, они его не боятся, хозяина, да? Вот, летают, садятся ему на плечо, он их кормит из рук, правда? Вот. Во-вторых, голубь, он как очень чистый, она, голубица не любит никакой скверны, ничего грязного. Да? Вот, они такие очень чистые животные. А вспомните Ноев ковчег, когда кто сообщил Ною именно о том, что вода спала, и принес в клювике масленичную...
Белый голубь. Нет,
да, голубица, конечно, белая. Вот. Поэтому это такой символ чистоты, да, который Господь вот использовал для того, чтобы людям возвестить, что Дух Святый, Третье лицо Святой Троицы, тоже участвовал в этом событии и вообще то, что Он наполняет весь мир. Хорошо, вот мы с вами немножко разобрались о событии крещения. Да? И как раз на службе все это мы в праздничных стихирах, в праздничном дарпаре и в богослужении все это раскрывается, все эти темы, да, все эти евангельские цитаты, они в песнопениях раскрываются. И сам смысл праздника теперь понятен. Если мы немножко подытожим, что Христос, да, Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, сошел на землю, воплотился в человеческую природу, это мы празднуем на Рождество Христово, и пришел креститься на реку Иордан, чтобы исполнить закон, всякую правду. Раз. Второе, чтобы осветить, что воду, а через воду, так как вода наполняет всю землю, осветить и всю землю. Правильно, ребятки?
Да.
Да. И мы тоже с вами, как говорят ученые, стоим на 80% из воды,
да.
На 70, на 80, не знаю, тоже, и мы освещаемся от этого праздника. То есть вот почему этот праздник настолько свят. Дни от Рождества до Крещения именно называются святками, святыми дни. Да, чтобы вот именно радостно подойти к этому святому празднику. Да? А вот давайте немножко я хочу обратиться к истории этого праздника. Помните, мы с вами на прошлой передаче говорили, что этот праздник праздновался вместе с праздником Рождества. Помните?
Да.
Да. А скажите, пожалуйста, в каком веке эти два праздника разъединились? В IV веке. Если помните, возникли некие ереси, которые утверждали, что Христос – это не Сын Человеческий. Эти ереси меняли смысл, да, прихода Господа в мир, да, смысл его назначения. И тогда нам пришлось эти праздники разъединять, потому что вот эти еретики, они тоже стали служить свои богослужения. Вот они называли, это направление называлось гностицизм, и были такие еретики, их называли евианиты, да, докеты или василидиане. Так вот, о чем они говорили? Почему церковь именно разделила праздник и ставила крещение праздновать отдельно? Да, чтобы людей удержать в церкви, чтобы раскрыть им более глубокий смысл праздника крещения и того, что Господь совершил. Евангелисты говорили так, что Христос был сын Иосифа и Пресвятой Девы Марии, и что Христос соединился с ним при крещении с Господом. Вот так вот они говорили, что то есть Христос соединился с Богом при крещении, то есть до этого он был просто обычным человеком, сыном Марии и Иосифа, и не родился от Духа Святаго. Вот вам какая ложь, да, которая переворачивает все наше понимание о Сыне Божьем. Дальше, да, кеты что говорили? Они признавали во Христе человеческую природу только призрачной. То есть то, что Христос не был истинным человеком, а он был призрачным человеком, то есть не таким, как мы. Да? Вот. Василидиане что говорили? Они не признавали воплощение и учили, что Бог послал свой ум, первое истечение божества, и он, как голубь, сошел в Иордане на Иисуса, который до того был простой человек, доступный греху. Вот видите, насколько они искажали все православные учения. И эти все учения, они были очень опасны. Очень опасны, потому что они просто давали неправильное представление о Боге. Ведь наука догматическое богословие – это есть не что иное, как откровение Божие. Откровение Божие Господь о себе нам рассказывает через эту науку. И она дает правильное представление о Боге, о его воплощении в человеческую природу, да, правильное учение о Троице, ну и во всем, что касается Господа. И эти люди просто искажали. Но они какую хитрость сделали? Они начали первые праздновать крещение отдельно, и не знающие, не понимающие простые люди или язычники, которые хотели быть христианами, они приходили к ним, думая, что там православие, и, так как эти богослужения у них были праздничные и ярко проводились песнями, там еще что-то, то людям было интересно, они к ним переходили. Понятно?
Да.
И вот тогда церковь задумалась, чтобы уберечь свою паству от этих ересей и расколов, они разделили эти два праздника. Богоявление осталось праздноваться 6 января, теперь это по старому стилю, теперь 19 января, а Рождество стало праздноваться 25
декабря.
Совершенно верно. Теперь по старому стилю, а по-новому это получается 7 января. А скажите, пожалуйста, почему именно 25 декабря?
Потому что Христа распяли 25 марта, и священники, ну не священники,
святые отцы,
они считали то, что считали, что Христос должен был прожить полноценной жизнью, и отсчитали
полное количество лет.
Полное количество лет. И они отсчитали еще от этого 9 месяцев.
Да.
И получилось как раз 25 декабря.
До зачатия, до Благовещения.
Да, от смерти до Благовещения считали 9 месяцев, и получилось 25 декабря.
Совершенно верно. Да, получилось 25 декабря. Поэтому теперь мы празднуем этот день, да, Рождества Христова, 25 декабря, а крещение именно 6 января. И получается по новому стилю 19 и 7 января. Ну что ж, молодцы, мы сегодня поговорили с вами о крещении. Я вас еще раз поздравляю с этим замечательным и светлым праздником. Вот, дай Бог нам теперь начать по новой учебу нашу. Мы отдохнули на святках и добиться каких-то успехов. И не забывайте, что крещенскую воду мы освящали для того, чтобы она нам помогала во всем, да, особенно в здоровье, и не только в телесном, но и в духовном. Хорошо, ребятки?
Да.
Ну, надеюсь, мы с вами полезно пообщались, и на этом я прощаюсь с нашими радиослушателями. Напоминаю, что сегодня ведущим программы детского часа на радио «Радость» был клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кошкина священник Валерий Васильев. Моими собеседниками были ученик 4 класса Московской гимназии имени апостола Иоанна Богослова Шиянов Иван и ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцева Дубровина Варвары Кузьмина Евдокия. Напоминаем, дорогие друзья, что наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И вы можете писать нам письма по почте 115-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, строение 1. Или по электронной почте детиради@yandex.ru. Ждем ваших писем и пожеланий. На этом мы прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Я встаю с постели рано, чтоб Творца благодаря посмотреть, как из тумана зарождается заря, посмотреть, как из тумана зарождается заря. От травинки до стога все знают, что славить Бога люди, птицы и восход. Все знают, что славить Бога люди, птицы и восход.
Я со свечкою лучистой на колени становлюсь,
Богу с матерью причиной
России помолюсь,
Богу с матерью пречистой
о России помолюсь.